Некоторые офицеры стояли со слезами. После бунта разжалования, военный суд. Позор, позор, позор. Только слово «революция» не пришло в голову еще никому. Глава сотая. Едва перебежали Литейный мост и слились с московцами и с выборгской рабочей толпой, тут и закричали во много глоток: «Айда, кресты выручать! Кресты! Кресты!» Слыхал Кирпичников и прежде, тюрьма знаменитая, там политические сидят. Ну что ж, тюрьму освобождать уже понравилось, туда так туда. А хоть бы он пошел, не согласился, от него уже ничего не зависело. Толпа уже катила неизвестно чьей головой и волей. Слушали, кого услышат или кого захотят. А часть толпы пошла иначе. И Кирпичников уже не только не был предводитель, но его признавали лишь немногие волынцы, кто поблизости толкался, да кто из литовцев, из преображенцев заметили его еще во дворе. Эту вторую тюрьму взяли легче легкого, уже теперь научились. И драться не надо, и дверей пробивать не надо. Покричали угрозно, пообещали взорвать, постреляли в воздух, у каждого патронами все карманы набиты. А кроме винтовок у кого еще и браунинги, штучки офицерские, игра из них стрелять. Кроме тюремной охраны в крестах оказался и малый наряд московцев. Но биться не стали, а просто поменялись местами. Наши вошли, они ушли. Надзиратели протягивали связки ключей, только б их не трогали. Да они виноваты, что ли? Подневольны, как и наш брат, все на службе. А ну, расходись по этажам, раскрывай все двери. Надо эту радость арестантскую видеть, когда дверь распахнут безожиданно и выходи, мол, на волю совсем, сразу. Одни немеют, другие ахают, третьи кидаются скорей вещички схватить да выбежать, пока не раздумали приглашать. А четвертые, бритые, каторжные, танец пляшут, да матюгаются, заслушаешься. И мата такого не слышал никогда. Кто в тюремных халатах да туфлях, кто в своем, с пустыми руками или с узелками, потянулись, побежали на улицу на мороз. Но и наше время не терпит. Нам надоть освобождать побольше, побольше, чтоб уже назад запихнуть не могли. В том и спасение первоподнявшихся — рассвободить как можно более народу. А тут еще, мол, тюрьмы. Вот женская близко, вот военная. Побежали ребята и туда. Нет, — подумал Кирпичников, — тюрьмами не окрепнешь. И не по заводам же бегать, они и без нас свободные. А вырывать надо своего брата-солдата, московский батальон. Да ведь так и собрались. Чего на эту тюрьму отвихнулись? Только крюку задали, а сила солдаты, туда нам и гнать. А куда Круглов делся с грузовиком и пулеметами? А своих все меньше. Маркова, когда потерял, не заметил, и Орлова. Еще Вахов оставался под рукой. В службе парень туповатый, но и верный. А на улицах многие толпы, мастеровые, обыватели, и солдат разных в рассыпную. Ни одной команды строем, и наши ватагой. Уже никого и не построишь, даже досадно унтерскому кадровому сердцу. Спрашивали про московцев. Говорят, нет еще, держатся, запершись. А идти-то хотят не все. Куда мы попремся? Да мы уже 4 дня в караулы ходим, ноги не тянут. А тут еще мимо проехал воз, в ящиках хлеб, так многие затем возом побежали. Многие другие к Литейному мосту свернули назад, в казармы хватит. Да тем, что назад уйдешь, себя не сбережешь. Прошел слух такой, что там, на Литейном проспекте, уже наших давит. Ох, пощемывает! Добром ли кончится? Что это мы начали, непосильное? Ох, пропадем ни за что! Все ж осталось с полсотни идти на московцев. Ну, двинули по Сампсониевскому. Куча совсем случайная. Уж никого Кирпичников не знает, только свой Вахов рядом, да еще человек 3 из учебной команды, а то и волынцы, да незнакомые. Даже обидно. С утра Кирпичников был неоспоренный вожак. Он бы не начал, никто бы не начал. Первый-то шаг — не подсильно переступить. А теперь вот эту ватагу Кирпичников ли вел, или сама нашла, не разобрать. Вольных, рабочих порядочно было на Сампсониевском, и иные уже с винтовками тоже запаслись, а солдат не видно. Значит, московцы еще взаперти. Звали этих рабочих с собой, кто шел, кто не шел. Сил совсем не стало хватать. Все победы сегодня были достигнуты без боя. Единственная серьезная охрана за Литейным мостом — не успела открыть огня. Так и сейчас шли, надеялись, что стрелять не будут. А тут послышалась сильная стрельба. И шагов за 400 до полковых ворот, где узкий проспект расширяется, все люди остановились, и солдаты, и штатские со своей жидковатой песней остановились, и дальше идти не хотели. И даже многие запятились, назад пошли. Стрельба была сильная, из разных мест. Но так определил Кирпичников, что по другую сторону большого кирпичного здания, а сюда пули не летели. То здание за железным забором и загораживало полковой двор. И Кирпичников звал солдатскую братву. «Пошли! Пошли, не робей! Сейчас их с тыла и брать!» И какой-то молоденький закричал, «Кому свобода дорога, вперед!» Но пошли вперед человек 20. Остальные не подвигались. Пошли, но жались к стенам, к заборам, то падали на снеговые сгребы. Солдатики-то все нестреленные. «Не сюда стреляют!» — Кирпичников им. «Скорей к воротам!» — не верят. А пальба сильная над головой. Разбежались, попрятались. Пустой проспект. Нашел и себя Кирпичников на снегу у забора. И никого не видно близко. Стал возвращаться к тому месту, где отстали, а и там почти никого. И Вахова не стало. И место, какого Кирпичников никогда не знал, даже и на Питер не похоже, вот занесло. Не взять ворот московского некем. Дюжи стреляют. Кто в кого? И куда все рассеялось? И понял Кирпичников так, что все пропало. А что там, в волынских казармах? Побрел назад вдоль забора один. Глава 101. Самокатный запасный батальон, казармы которого стояли на самом краю Сампсониевского проспекта, уже почти в Лесном, не был похож на остальные запасные батальоны Петрограда. Это не был отстойник преждевременно выхваченных в армию, а затем в бездействии томимых неподготовленных, необученных, невозрастных солдат, но солдат повышенной развитости и боевого возраста, и боевых же здоровых офицеров. Батальон был как бы не единственной в столице воинской частью с фронтовым духом. Он готовил и отправлял на фронт самокатные роты с пулеметами на мотоциклах и обозом из грузовых машин. Такие роты были в новинку и назначались для совместных действий с конницей в предстоящем большом весеннем наступлении. Занятия шли бодро и плотно, по 10-12 часов в день, не пропуская и воскресений. Так многому надо было обучить охочих, заинтересованных солдат. Пристально занятый своим делом, батальон мало замечал, что происходит в столице, да и в стране. Хотя к середине февраля и был объявлен офицером батальона приказ командующего округом о том, какой район должен обеспечивать охраной их батальон в случае крупных волнений в Петрограде. Офицеры, большей частью уже много воевавшие, вызванные с фронта, отнеслись к приказу и недоверчиво, и брезгливо. Уж полицейских обязанностей не хотели бы они исполнять и не должны. И что делалось в городе в позднефевральские дни, тоже на батальоне не отразилось. Городских караулов он не выставлял, в лесном все было спокойно, занятия не прерывались ни на день, а что заводские толпы отсюда уходят в город шуметь, так тут только тише было. Однако в пасмурный понедельник 27-го с утра слышалось из города версты за 4-5 разрозненная частая стрельба. Затем она становилась ближе, перешла на эту сторону Невы, еще ближе, очевидно, уже около московских казарм, но и это не показалось настолько серьезным, чтобы бросить занятия и готовиться бы к бою, неизвестно с кем и зачем. Вдруг послышалось дикое пение, и по Сампсониевскому с юга стала приближаться большая, беспорядочная, возбужденная толпа из штатских солдат вне строя, матросов вне строя, с красными флагами. Дежурный офицер, поручик Нагурский, понадеялся, что толпа пройдет мимо. Но как бы не так, прилила сюда, к забору и к вахте. Из оконца были видны многие дерзкие, грубые, разгоряченные лица. Нагурскому оставалось только выйти навстречу. Он взял с собой фельдфебеля и с ним вышел. А сзади из любопытства и на поддержку выступил вольноопределяющийся из студентов Елчин. В толпе не было старшего. Никто не говорил отдельно, а кричали в несколько голосов, резко, непочтительно, не прося, а требуя, чтобы солдаты-самокатчики были немедленно выпущены наружу на праздник свободы. Поручик Нагурский всю войну воевал и поднимал роту в атаку, и вел ее на смерть, и привык, что три звездочки на его погонах обеспечивают повиновение солдатской массы. Сейчас он остро ощутил совсем новое соотношение. Его звездочки не обеспечивали никакого превосходства. Он не мог ничего приказать этой толпе, ни даже велеть ей построиться, принять внешне порядочный вид, солдатам подтянуть заправку, взять винтовки единообразно. В полминуты он низвергся из того, чем привык быть, и ощутил дурацкую неуверенность, не находя даже тона, как с этой толпой разговаривать. Почему-то он не приказал им убраться, не сметь заявлять таких наглостей, а тоном оправдания объяснил, что не может выпустить солдат из казарм без разрешения командира батальона. И тут же сообразил, какой негодный ответ. Но потребует, чтоб выпустил командир батальона. Как-то сразу отказала находчивость. И так он стоял в шаге от переднего края толпы, да нет, полуокруженный уже ею, и пытался найти более внятные лица среди возбужденных и более достойные, однако и вразумительные слова для них. И вдруг Елчин крикнул ему тревожно: «Ваш благородие, у вас оружие отрезали!» Нагурский глянул вниз, не веря глазам, ощупал, висели только кончики ремешков. Но отрезан был кортик и отрезан кобур с револьвером. Нагурский чуть не взревел от обиды, от стыда, как будто его неприлично раздевали перед толпой, от досады, что не успел сам заметить. Он замотал головой, ища в руках у соседних. Ни у кого не было. Чисто воровской манерой унесли, украли. И еще дальше низвергнутый, на следующую глубину, еще менее достойно, он стал просить, умолять неизвестно кого, отдать ему оружие, его честь. Без этого он... К кому обращаться? И как обращаться? Не господа и не братцы. Он стал касаться шинельной и черно-бушлатской груди одного, другого перед собой, угадывая обидчика или сочувственника. И вдруг закричал от сильного болезненного удара в висок, острого в голову, и пошатнулся. Это кто-то из ближних рабочих через спины других швырнул ему в голову крупную гайку, сбил фуражку, в кровь разбил висок и самого пошатнул. И тут же на его голову обрушились кулаки со всех сторон. Вольно определяющийся Елчин, не соразмеряя, не соображая, кинулся его спасти ни с каким оружием, руками, скорее вытащить из месива раненого поручика, но ничего не успел, как прокололо его со спины, и он потерял сознание. Это в спину ему вогнали тот самый кортик, отнятый у поручика. И он рухнул ничком под ноги. И теперь фельдфебель, напротив, отступая, стал стрелять во всех соседних, кто был близ Нагурского и Елчина, и увидел, что попадает. А между тем на его выстрелы уже выбегали другие солдаты, тоже стреляя в воздух. Толпа быстро отступала, оставив раненых на снегу. Из ворот вышла дежурная рота с винтовками наперевес и погнала толпу дальше. Нагурского и Елчина внесли в ворота. Оба были еще живы.